ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Эту передачу можно было бы назвать «Мой любимый кинотеатр». В ностальгических воспоминаниях испанского писателя Хуана Гайтисола о его любимых барселонских кинотеатрах есть глава, в которой он буквально оплакивает старые кинозалы. По его словам, они вымирают, как динозавры. Если бы Гайтисола писал по-русски, может быть, он придумал бы слово «кинозавры». В этом выпуске разговор и воспоминания о подобных кинозаврах. Это записи разных лет. Но начнем с другой темы. В разделе «Воспоминания» записи Екатерины Лучниковой о раскулачивании, свидетельства детей и внуков крестьян и интервью с американским историком, автором исследований о советской истории Лин Виолой.
На просторах Родины чудесной, закаляясь битвах и трудей, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде.
30 января 1930 года Политбюро Центрального комитета ВКПБ принимает постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Согласно этому постановлению, у зажиточных крестьян, которых стали называть кулаками, конфисковывали все средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы, а сами кулаки и кулацкие семьи высылались в отдаленные местности Советского Союза. О том, как происходило раскулачивание, вспоминают дети и внуки российских крестьян.
Я Роговцова Нина Николаевна, в девичестве Косарева. Моих предков сослали с Волги, ну, по доносу, что они очень богатые. У них была мельница. Ни у кого не было наемных рабочих, семьи были огромные, и все, что имелось, это только для семьи, для того, чтобы жить. Было 5 коров и 3 лошади было. И это уже слишком богато.
Да, у них было крепкое хозяйство. Мама рассказывала, что у деда была кузница, он был кузнец.
Вспоминает Андрей Важенников, сельский священник, настоятель Воскресенского храма в селе Суна Вятской губернии.
Крепкое хозяйство было, своя кузня была, было 5 лошадей, там 5-7 коров, то есть своя была маслобойня, масло готовили, сметану, не голодали, то есть они жили очень зажиточно, хорошо, крепко. Дом был хороший, 5-стенный, рубленые амбары были, и дед был еще совладельцем водоструйной мельницы. Как дед, вот я сам запомнил, говорил, кто жил и трудился, те жили очень хорошо.
Иван Илларионович, отец Секретия Савельевна, жена его.
Вспоминает Надежда Свойская, экономист. Ее предки жили на Дальнем Востоке.
Они жили в Халкидоне Хабаровского края. Там у них был вот участок, был дом, было хозяйство, было все. Обрабатывали землю, скотина была и, в общем, все. Но когда вот 6 сыновей старшие подросли, они построили дом 2-этажный. Появились комнаты у ребят, у девочек. Веселее стало жить. И в итоге донос в сельский совет. Иван Илларионович кулак. Забрали дом. Хозяйство тоже все забрали. Все там лошадь была, корова. Кормились они за счет чего? Молочко, мясо там все. Все было ликвидировано.
Дед Николай Константинович, 1869 года рождения.
Вспоминает Николай Прозоров, инженер-конструктор. Семья его деда была раскулачена в селе Мухино Вятской губернии.
Владелец мельницы в селе Мухино У этого деда было 4 сына и 5 дочерей. В 1933-м его раскулачили, забрали дом. Дом был большой, пятистенный. Даже была сделана опись имущества. Описали все, как вот ходили по комнатам, написали там чайный набор, диваны, там сковородники, тарантас. Все описали. Разрешили только взять, по-моему, мешок сухарей, да еще что-то такое, чтобы с голоду первое время не умерли.
В Бубинском сельском поселении в окрестностях города Вятки была раскулачена вся деревня Гнусина, расстреляны сельские священники, рассказывает краевед, библиотекарь Раиса Ложкина.
Вот 8 семей Фукаловых, 8-10 человек в семье. Они занимались кирпичным промыслом, делали сами кирпич, в общем, кустари. Все они были вывезены в северные края. Ну, конечно, обвинения пишут, что против советской власти, против коллективизации. В списках репрессированных 42 фамилии. Порошина, Бабинцева, Пяткин, Сапожников. Конечно, и священники наши бобинские. Например, Агафонников Василий Владимирович расстрелян. Михайлов, священник, он тоже расстрелян. Церковь закрыли в 1939 году и разрушили.
Стали колхозы организовывать, а кинулись организовывать, которые вот лодыри были.
Вспоминает Зинаида Варанкина, доярка. Ее семья была раскулачена в Мутнинском районе Вятской губернии.
Ходили в лаптях, портяном ходили, очень работящие были. Но у них даже не только еще до зернышка выгребли, а даже вот одежду еще отобрали. Я как-то у мамы спрашиваю: мама, да как бы раньше больно уже пряли, ткали, а где у тебя дубасы-то? Это дубас, это у нас пестрогин, это сарафан, у нас там местное название. У нее слезы прокатились по лесу и говорит: какие дубасы тебе? Все отобрали, даже, говорит, валенки и шубы, и даже, говорит, варежки утащили. И на наших, говорит, глазах носят.
Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной.
Долгие годы живи, не болей, стало лучше, здесь стало веселей. Долгие годы живи, не болей, стало лучше, здесь стало веселей.
Больше 30 лет занимается изучением советской истории, доктор философии, преподаватель Университета Торонто, член Королевского общества Канады, профессор Лин Виола. О раскулачивании она написала несколько научных работ и две книги «Крестьянский гулаг» и «Крестьянский бунт в эпоху Сталина».
О, я очень долго интересуюсь этой темой. Когда я была аспирантка в Принстонском университете, это было еще советское время. И, конечно, я знала, так называется, кулаки и раскулачивание. Но мой вопрос, что случилось с этими людьми, я хотела знать точно. Но, конечно, у нас не было доступа к архиву. Тогда было просто невозможно. Но в 90-х годах это было очень интересное время для историков. Мы с русскими историками наконец начали работать в архивах. Это был огромный проект, называется «Трагедия советского времени». И наконец у меня была возможность исследовать тему раскулачивания. Я хотела знать точно, что случилось к этими семьями после раскулачивания. Я хотела знать о судьбе.
Согласно распоряжению специальной комиссии, зажиточных крестьян, кулаков делили на три категории. 60 тысяч кулаков из первой категории ожидала смертная казнь или заключение в концентрационные лагеря, а их семьи – экспроприация всего имущества и ссылка в отдаленные районы Советского Союза. Еще 150 тысяч крестьянских семей подлежали ссылке с конфискацией имущества. Местом поселения для них были определены крайний север, Сибирь, Урал и Казахстан. Более полумиллиона семей из третьей категории были подвергнуты частичной конфискации имущества и тоже переселены из родных мест. О ссылке, конфискации и жизни на спецпоселении вспоминают потомки раскулаченных российских крестьян.
Я был выслан в 30-м году, как говорится, раскулачены мои родители. Вот я и стал сыном роля народа.
Вспоминает репрессированный Петр Семушкин. Его родители были раскулачены и сосланы из Нижегородской губернии в Кировскую область. Звучит архивная запись. Несколько лет назад Петр Александрович ушел из жизни.
2 сентября давай нас шерстить, что такое. Мы вскочили, все перепугались. Не знаем, не поймем чего. А утром, говорят, увезли. Целую машину увезли, говорит. 19 мужиков за одну ночь. Посадили на 10 лет, а потом прошло 10 лет. В 47-м году послали мы в розыск в Москву. Ответили, ваш отец жив, скоро придет. 9 лет тому назад. Тогда только сказали правду, что они расстреляны. Кто без права переписки был забран, тех всех расстреляли.
Мужиков арестовали накануне, где-то за неделю, их дважды арестовывали. Женщины оставались.
Вспоминает Галина Кузнецова в девичестве Микрюкова. Ее родители владели домом и сапожной мастерской в деревне Лапуги Лужбинского сельсовета Вятской губернии. За эксплуатацию чужого труда и невыполнение плана хлебозаготовок были раскулачены и сосланы в Сибирь вместе с детьми.
Значит, подъезжают две подводы и грузитесь. Вот 50 килограмм нагружайте, кто там взвешивать будет, что там можно. А мама вместо того, чтобы собирать на 50 килограмм, накидать на подводу, она побежала в соседнее село, где там сельсовет был, чтобы это безобразие прекратили. Дом-то рушат. 2-3 километра, наверное. Рождественская побежала она. Прибежала, там уже надо отъезжать 2 часа на 2 часа, эта подвода стоит. Она чем, что кинула, то и повезли. Полушубки там, домоткань какой, что там кидать-то было. Господи, и ребятишек. И погнали лошадей. Погнали из Зелинского в Зуевку, не останавливаясь, чтобы кто-то как бы не сбежал. Ну, в товарниках везли их, в скотских вагонах. Конечно, страшно ехали, по рассказам мамы. Останавливались, воды в ведро дадут.
Куда едем, сколько будем ехать, где будем останавливаться или нет, никто ничего не говорит. Вот везут, везут, везут и везут. Только дверь открывали, вот и говорит, за руки держали, вот таким образом люди могли в туалет сходить.
Вспоминает Евгения Горбачева, учительница. Ее семья была сослана из Поволжья в Красноярский край.
Если люди умирали, значит, их в уголочек складывали вот в этом же вагоне. Вот, в общем, страшные, конечно, вот вещи, вот так, уже когда я уже это несколько раз рассказываю, кажется, что не может человек такое выдержать. А люди выдерживали. И при этом, вы знаете, они не озлоблялись. Они оставались добрыми, они оставались внимательными, сочувствующими и друг друга поддерживали.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой о раскулачивании, массовом преследовании крестьян в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века.
Товарищи, рабочие, крестьяне, Красная Армия.
Звучит документальная запись 1933 года. Вы слышите выступление Михаила Ивановича Калинина, соратника Сталина, члена Политбюро ЦК ВКПБ, всесоюзного старосты, во время праздничного митинга на Красной площади.
Растет наша промышленность. Не перечтешь всех новых заводов и колоссальнейших сооружений. Наше колхозное строительство вступило на ноги. Твердо вступило на ноги. В этом году при содействии партии и я политотделов крестьянские массы, организованные в коллективы, крепко взялись за работу, за колхозное хозяйство. И результаты этих усилий огромны.
Как пишет канадский исследователь советской истории профессор Лин Виола, хотя коммунистическая партия публично объявила коллективизацию социалистическим преобразованием деревни, в действительности речь шла о противостоянии культур, по сути, о гражданской войне между государством и крестьянством, городом и деревней.
И раскулачивание не было просто против так называемых кулаками. Это было против местных элитов и культуры. Значит, священники и члены церковных советов, они были репрессированы тоже. Они закрыли церковь. Это была культурная война против деревни. Это была другая культура. И это не было, так называется, пролетарская культура. Они думали, что это был умирающий класс. A dying class, класс, который был очень, очень против современности. И во многом крестьянство жили, как они хотели. Но государство надо было, как сказать, зерно и контроль.
Косарев-то наш дед, он везде и всем всегда говорил: «Я крестьянин». И я ничего, кроме работы на земле, не могу делать. Вот он был на Соловки отправлен.
Вспоминает Нина Роговцева в девичестве Косарева. Ее предки были раскулачены и высланы из Куйбышевской области в Кайгородский район Республики Коми.
Кайгородский район, он граничит с Верхнекамским. Мы жили изначально, поселок назывался там, Вакват. По названию озера и речки. Озеро было Вок, а речка Вад. Вот они-то, конечно, наши-то родители, им досталось. Привозили умирать. Это же было понятно. Выкинули, говорит, в поле. И причем, говорит, не такое вот поле, а там же лес один, тайга. И главное, отцов-то не было. А мамы только с ними были. А здесь только больные старые старики были, остались-то. Вот они сумели там топоры да лопаты и каким-то образом, в общем, построили бараки-то сами себе.
Это север Новосибирской области, знаменитые Васюганские болота.
О жизни на спецпоселении вспоминает раскулаченная Галина Кузнецова.
Так, и опять разъединяют, мужиков оставляют, а женщин на подводах, на быках повезли и высадили в самую-самую, что ни на есть, тайгу. Тут даже солнце не видать, такой вековая тайга, кедрач. И начался страшный проливной дождь. Но юбки-то длинные, широкие, под юбки детишек спрятали, но рев... Бабы-то заорали. Это можно себе представить, вот так образно можно представить. И только через 2 часа привезли мужиков с лопатами, с топорами, с пилами. И сказали: вот ваше место, вот здесь 20 километров, в вашем распоряжении вы должны создать колхоз.
Мама, например, рассказывала, как они из леса приходили, что примерзали ноги к валенкам, что отдирали. И у нее вот на пальцах ног ногтей вообще не было. Они все отмерзли постепенно, каждый раз это. И печка была одна, и старались вот эту печку протопят. Каждый бегом бежал, чтобы хоть валенки поставить. А толку-то от этого, говорит, не было. Они не просыхали, они сырые. И мы их утром, говорит, снова одеваем, и сырые. И идешь туда, сразу примерзает нога к этим валенкам.
А потом голод припер такой, что деваться некуда.
О голоде во время жизни на спецпоселении вспоминает репрессированный Петр Семушкин.
В 33-м году сестренка умерла с голоду. Мы это дело боимся. Мама меня посылает собирать. Я от стыда, от совести, чтобы никто меня не видел, утром рано собрался и побежал. Пришел в эту деревню, уже рассветало. Ходил, стесняюсь зайти-то. Потом смотрю, домик без оградки, дымок идет из трубы. Думаю, дай зайду сюда, бог с ним. Зашел, хозяйка увидела меня. Я хотел сказать: подайте, а мне вот ком в горло, раз, слезы ручьем. И я пулей из дома выскочил и домой. И эти 14 километров я с слезами летел. Пришел, мать ждет, думаю, сказать, картошки принесу или что ли-то. Я пришел пустой.
Но первую зиму, конечно, первую осень и зиму там вымерла половина. И вот Володя-то заболел от голода, короче говоря. И вот просит, мам, дай хоть корочку хлеба. А мама отвечает, да где же я, батюшка, тебе хлебца-то возьму? И он умирает. Где похоронили его в этой тайге? До сих пор не могу об этом рассказывать. И мама в 83 года умирала в Новосибирске. Последние слова были вот эти же. Да где же я, батюшка, где хлебца-то? То есть она принесла эту боль через всю жизнь.
В спецпоселениях свирепствовали эпидемии, косившие в первую очередь детей и стариков. Около 300 тысяч спецпоселенцев нашли свою смерть в местах ссылки в период с 1932 года по 1934. Только в Северном крае в мае 1931 года погибло более 20 тысяч человек. Кулаки должны были исчезнуть навсегда, а оставшиеся крестьяне стать подчиненным населением, рассказывает профессор Лин Виола.
Я работала в бывшем партийном и государственном архиве и в Архангельске, и тоже в Вологде. Я помню, это был день, в котором я читала очень много письма. Главным образом молодых мужчин. Эти молодые мужчины писала и к родственникам, мама, папа, это все ужасно здесь. Правда, мы не будем жить. И такие письма я очень редко читала. Я не знаю русское слово, но просто haunting. Ужасно думать. Был врач, который работал в Вологде. И он писал, я никогда не видела такая ужас. Был большой голод, тиф. И самая главная опасность была для детей. Значит, mortality rate, сколько смертности, это было самое большое для маленьких детей, стариков. И много умов. Очень страшно, да.
Вот этот голод я помню. Маму как опухла, не могла до дома дойти.
О голоде во время жизни на спецпоселении вспоминает раскулаченная Галина Кузнецова.
А тут напротив жили молдаване. И у них начали умирать дети. Она их не могла вывести на кладбище одиноко. И она их хоронила в подполье всех. И выжила одна из всей семьи. Ни хлеба, ничего же не было. Вот как-то умудрялись. Вот эти булки, я до сих пор помню, горсть муки и отжимки из картошки. Вот как-то она это все в печку русскую садила. И вот чем жили. Помнится еще, весной снег стает, и мы ходили вот с старшей сестрой, ей было лет 11, а мне-то вот 6 лет. Мама посылала нас в поле собирать мороженую картошку. И вот эти драники. Принесем, сколько там помоет она. И железная печка, и прям на железную печку. Ой, так было вкусно. А потом очень много малины было. И вот эта малина нас, конечно, выручала.
Жили как вот, табак выращивала, самосад, да?
Вспоминает Валерий Семенов, крестьянин. Его семья была сослана из Удмуртии в Архангельскую область.
А военнопленные, им не хватало табаку. И вот меняли на махорку, да, хлеб. Вот даже за счет этого жили, подспорье было. Трава уж эта вся была съедена. И крапива, крапивы не найдешь, лебеда вот. Потом кое-как стали выкарабкиваться. Козу купили, уже молочко, значит, хоть понемножку, но однако. Потом корову купили. Корову купили. А корова была кормилица. С нее мы спрашивали, что молоко на корове пахали, на корове сено возили для нее же.
Если бы не было коровы, мы бы и в это время бы умерли.
Вспоминает раскулаченная Нина Роговцева.
Сначала давали место для покосов, для сена. Потом вдруг запретили. И только неудобные места разрешили. Мы с братом, он говорит, ты только никому не говори. Мы пойдем и все кусты серпом. Таким образом сено ночью набирали. Я вот в колхозе стала работать, 7 лет мне было. Что я могла делать? Я на лошади подвозила сено, вот, например, какие-то волокуши. сделаны из березы там. Положишь сено, оно держится даже по кочкам. А в колхозе мы поработаем по итогам года. Мы с братом работали, трудодни зарабатывали. В такой глуши у нас росли и огурцы, и помидоры. Теплицы сделаны были. Холодина ведь, неимоверная холодина. Огурцы, помидоры были. А картошка-то, она ведь вырастет. Раз мы крестьяне, так мы и разделывали землю.
Но все сдавалось. Нельзя было держать-то хозяйство-то. На все был налог наложен. На молоко, на масло, на яйца. Все надо было сдавать. Платили на трудодень-то, то что-то столовую ложку, да, крупы или муки. Какую-то пригоршню принесешь родителям, по-моему, стакан. Вот это помнится из детства, голодное детство. Босиком бегали, что, ну, цыпки на ногах. Правда, чувяки папа какие-то шил. Я даже штанов не помню. Или вообще ли голозадые, скорее всего, бегали. Скорее всего, голозадые были. Какие платья? Ну, какое-то одно платье есть. Было какое-то одно платье, которое постирают и опять наденут. Но не было ничего. Но под комендатурой были. То есть ни паспорта не было. И мама всегда говорила, не говори никому ничего лишнее. Вот это я запомнила ее слова. Но тогда враги народа считались врагами народа.
Просто нашему государству нужна была рабочая сила.
Надежда Свойская.
Надо было строить заводы, железные дороги, надо было строить электростанции, порты, все. Где брать все? Лес и все. Вот ссылали людей. Была власть во главе с нашим вождем Сталиным. Вы знаете, мы в то время очень его как бы любили все. Были много таких мероприятий по торговле. Вот, допустим, снижение цен было. Люди радовались этому. Дедушка Сталин, когда он умер в 1953 году, 8 марта, я помню, была торжественная линейка в школе, мы были уже в старших классах. Мы даже плакали, потому что нам казалось, что вот жизнь стала лучше благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Ой, как мы ревели, что умер Сталин.
Нина Роговцева.
Все ревели, спрашивается. Вроде бы чего? Ну, чего жалеть? Кого жалеть? Ничего нам плохого не рассказывали родители. Молчание было гробовое, сколько мы не допрашивали. Просто боялись. Прошло 47 лет. Мы решили все встретиться на могиле отца и бабушки. Там дорог-то уже нет, там все заросло. Тваквада вообще нет. Походили, так там даже могил-то нет. Одни деревья. Получается, куда приехали, на том и остались.
В годы сталинских репрессий более миллиона крестьянских семей, то есть, возможно, от 5 до 6 миллионов человек, были подвергнуты раскулачиванию. Сколько из них погибло, точно до сих пор неизвестно.
Ветрами борят и побеждая, наш народ за Сталином идет.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой о раскулачивании, массовом преследовании крестьян в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Эту передачу можно было бы назвать «Мой любимый кинотеатр». В ностальгических воспоминаниях испанского писателя Хуана Гайтисола о его любимых барселонских кинотеатрах есть глава, в которой он буквально оплакивает старые кинозалы. По его словам, они вымирают, как динозавры. Если бы Гайтисола писал по-русски, может быть, он придумал бы слово «кинозавры». В этом выпуске разговор и воспоминания о подобных кинозаврах. Это записи разных лет. Со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, вы провели детство в Ленинграде. У вас были любимые кинотеатры? Ну, или хотя бы один самый любимый?
Все мои ленинградские кинотеатры, а других у меня и не было, были вынужденные, как, впрочем, и само кино. кино у меня возникло по необходимости, жестокой необходимости выживать в детстве. Дело в том, что я несчастный ребенок. Меня в детстве не то, что меня не любили, меня обожали, поскольку я был наконец-то желанный мальчик после 5 девок. Папа про меня сказал, когда я наконец родился, это есть наш последний и решительный бой. Но дело в том, что меня не понимали. Меня не понимали не интеллектуально, а просто психологически. Они все время от меня ждали чего-то другого. Может быть, они хотели, чтобы родился человек интеллектуальный, а я родился простой, как пряник. Может быть, они хотели, чтобы я был человеком культуры. Наверняка хотели. А я не хотел быть человеком культуры. Из семьи я просто в детстве откровенно бежал. И бежал в кинотеатры, потому что бежать было больше некуда. И я в кино убегал. И никто не знал, где я болтаюсь. Вообще, я был совершенно брошенным ребенком. А на моем пути, вот на Петроградской стороне, где я вырос, было несколько кинотеатров. И я их обходил. Разумеется, это было все в субботу и воскресенье. И то после того, как папа проснется, и то после того, как он напьется кофе, и то после того, как будет 2 урока часовых. 1 час французского языка со мной и 1 час английского языка со мной. Ну, в общем, наконец-то к часу дня я вырывался, и все, до 9 вечера. Время было мое. На моем пути было несколько кинотеатров, и вот они спасли мне детство примерно лет с 9 и, ну, до того, как я уже стал совершенно самостоятельным человеком. Самый ближний был кинотеатр «Арс». Искусство, да, все эти названия шли из какого-то, из эпохи модерна, из Серебряного века, как я потом узнал эти слова и эти названия, да. Там шла какая-то смесь, какая-то белиберда, и «Арс» я не очень любил, но был интересен и вход в него через какую-то глубокую подворотню, и само здание, построенное в неоренессансном стиле, архитектор Белогруд, как я потом выяснил. Дело в том, что этот дом очень часто воспроизводится в книжках вроде «Памятники искусства Ленинграда», и потом даже на одной эмигрантской книжке я нашел этот дом с 2 башнями, и все тут сразу детство всплыло, заиграло. Там был кинотеатр «Арс», а сейчас какой-то театрик. Потом нужно было сложным образом перейти Кировский проспект и идти по Большому проспекту Петроградской стороны. А там начинался, конечно, рай. Сперва кинотеатр «Свет». Если ты не попадал на ближайший сеанс, то ты шел в спортивный магазин, следующие двери. Кинотеатр «Свет» был кинотеатром фильма документального. И вот все эти картины, на которые, так сказать, в здравом уме и памяти никогда не пошел, «Галапагосские острова», например, или «Кон-Тики». Ну, я читал дома книжку «Кон-Тики». Такое, знаете, конца 50-х годов. Маленький плотик в огромном океане. И над ним, так, занавеской завернувшаяся гигантская волна раз в 40 выше его. Это у меня было совершенно достаточно. Это обложки, кстати, было достаточно, чтобы составить представление о дивном путешествии. Ну, фильм «Кон-Тики». Ну, посмотрел я его 7 раз. Впрочем, в кинотеатре «Свет» был чудесный один фильм. Он назывался «Нюрнбергский процесс». Спенсер Трейси, да, этот великий актер. Потом ты идешь дальше зигзагами по Большому проспекту, потому что по диагонали, если проспект перейти, был самый длинный кинотеатр в городе. Он назывался «Молния». У него было 45 рядов, и он был длинный, как кишка. И вот сколько было перецеловано подружек на этом 45-м ряду за годы юности и отрочества, даже уже этот донжуанский список уже теперь не составить. Но там были фильмы полноценные, там шли вот эти вот обсевки кинофестивалей, какие-то недели итальянского кино, сбрасывали туда несколько лепестков в этот кинотеатр, надо было ехать в центр, а в центр было ехать в 10-11 лет страшно. И вот я смотрел это в этой самой «Молнии». Сколько там было мороженого, боже мой. Столько изюма я потом за следующие 40 лет не съел, сколько съел тогда в этом мороженом. Еще по диагонали кинотеатр «Экран». Там было все, что угодно. Все, что угодно. Самое разное. И «Ко мне Мухтар», и «Берегись автомобиля», и «Летят журавли». И там были, конечно, все эти комедии Гайдая. Но до этого была куча каких-то, как они назывались эти, «Кубанские казаки», до каких-то иностранных, венгерских каких-то фильмов. Весь репертуар вот в этот большой проспект Петроградской стороны, в общем, уложился лет с 8-9 и до 15-16, а потом уже пошла какая-то ерунда. Но самое главное, что кино вернула меня на ту стезю, на которую хотели поставить меня родители и старшие братья и сестры. Правда, они не догадывались, что я встал на эту стезю, на эту лыжню сам. Дело в том, что напротив кинотеатра «Экран», опять по диагонали, был букинистический магазин. Главный букинистический магазин петроградской стороны. И я начал в свои 9 лет туда ходить. Я помню, что я купил за 5 копеек первое в своей жизни. Это был 67-й год. Это был журнал «Огонек», который меня интересовал, потому что на обложке были воспроизведены хоккеисты. На чемпионате, что тогда было, Вена, 67-й год, да? И вот какой-то Ляпкин, Сапелкин, Фирсов, Полупанов, Майоров, не помню кто, кажется, Евгений Майоров, в атаке с шайбой. Мне это страшно понравилось. Это было первое мое собственное приобретение. Но постепенно, поскольку у кинотеатра «Экран» я болтался все время и всегда не попадал к началу, то букинистический магазин, в общем, стал моей жизнью. И я приохотился, и книги стал собирать. Что еще сказать о кино? В кино я высидел, пожалуй, свою мечту. Я стал понимать, кто я такой, и я понял, что меня ничего нельзя в жизни заставить сделать. Родители приказывали, указывали, науськивали меня на культуру. Направление правильное. Меня нельзя было заставить любить книги и историю, и культуру. Но сидя в кинотеатрах, я понял, что кино – это не мое направление. Я смотрю кино разумно. Я знаю, что сказать о том или ином фильме. Сейчас можно было бы это назвать самоощущением кинокритика, может быть, очень ранним, в свои там 10, 12, 13 лет. Не знаю, что это было, а кино я не стал писать. Но благодаря посещению букинистического магазина и вот этой тоске, необходимости 3-4 сеанса в субботу и 3-4 сеанса в воскресенье провести в кино, потому что домой было возвращаться невозможно, я был 7-й ребенок у своих родителей. Значит, у нас было 7, родители, нянечка и собака Ясса, боксер. Вы представляете, полный дом, 4 комнаты и квартиры. Деваться некуда. Шум и все время разговоры о литературе, и тебя затаскивают, и все время заставляют ответить, догадаться, узнать, откуда цитата. Это невыносимо, это был концлагерь. Поэтому я до позднего вечера я отсиживался в кино. Но в кино я понял, что меня как раз интересует литература, у меня есть свои темы, только они категорически не те, к которым меня подталкивает семья. Так что спасибо кинотеатрам. Один раз в жизни меня в кино сводил все-таки мой отец. Я думаю, что потому что кино, на которое он меня повел, а это была осень 67-го года, было французское. Это был фильм «Фантомас». Это была первая серия. Первая и вторая тогда вышли почти сразу. И это был для меня удар. Фильм впервые после всего того, что я смотрел в этих киношках, был современный. Он был о сегодняшней Франции. Он вышел на наши экраны буквально через 3 года после того, как вышел оригинал по-французски в Париже. И я видел вот этот начитанный мною из книг Париж и вот это ощущение современного могущественного героя, такого мачо, который на все плюет и все умеет, и выходит из игры сухим и всегда побеждает. Это было невероятное ощущение взрослости, мужественности, киноискусства. Это тебя взрослило и поднимало. Ну и, конечно, джаз. Я не понимал, что только в буржуазном фильме или в фильме, пародирующем буржуазность, в советском фильме, может звучать джаз. И этот джаз я запомнил на всю жизнь. У меня даже есть мысль, что если когда-нибудь я научусь ставить себе рингтон в телефон, то есть музыку, я поставил бы себе музыку из «Фантомаса».
Иван Толстой о своих любимых ленинградских кинотеатрах. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. На ту же тему, но о московских кинозалах, Александр Пятигорский. Запись из архива. 1995 год. Пятигорский умер в 2009 году.
последний военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там колачивались, иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный, 46-й. Я видел там людей, о которых шептались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда, доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью. А потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории, другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что мы ему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса послевоенного, конца войны.
Валийского города Свонзи, где прошло мое детство в 40-х годах, разделялось на два контингента. Тех, кто считал хождение в храм Божий главным событием недели, и тех, кто предпочитал посидеть в кино.
Вспоминает британский историк Мервин Мэтьюс.
Кинотеатров у нас было гораздо меньше, чем церквей, штук 10 на весь город. Когда зал был набит, импозантный швейцар время от времени ходил по рядам ждущих. Освободилось, мол, одно место по шиллингу, два по шиллингу и 9 пенсам. Первые из очереди тут же кидались. Я всегда старался попасть за шиллинги 3 пенса. Самые дорогие места стоили чуть ли не 4 шиллинга. Они были какие-то особенно удобные, сдвоенные, в заднем ряду для влюбленных пар. В те пуританские времена и такой контакт ценился. Многие дамы не снимали шляпы, так что мы, ребята, всегда старались занимать место за мужчиной маленького роста, чтобы башка не мешала смотреть. Программа начиналась с кинохроники недели. Показывали короля, королеву Елизавету, ей сейчас за 90 лет, и международные новости, в том числе нашей великой империи. Индия там, Карибские острова, Австралия. Все выглядело крайне экзотично, даже в черном и белом. Все, конечно, мечтали путешествовать. В самых модных кинозалах слышался торжественный звук органа. Посередине сидел органист, герой, так сказать, момента. В самом конце вечера свет снова включался, звучал государственный гимн, и все, старый, мал, богатый, бедный, вставали и замирали. Уважение к государству было глубочайшим. Не то, что сегодня. Такие были наши киношные вечера.
стена свет из кинозала», — сказал поэт наших дней.
Иерусалимский историк культуры Роман Тименчик.
«Мой кинозал в латвийской столице послевоенных лет для меня, поскольку я был из местных, назывался великолепно «Бывший Сплендид Палас». Сам этот «Бывший Сплендид Палас» на бывшей Елизаветинской на самом деле известен всем, кто видел советские фильмы, где действие уносилось в Лондон или в Мюнхен или в Милан, словом, в места, недоступные тогда для съемок невыездных киношников. Так что целое поколение составило себе имидж Запада по этому нашему экс-сплендид паласу. И казалось тогда, что пожилая, степенная дама с сильным и узким лучиком света, вводящая вас из уютного фойе с Павлом Кадочниковым и Олегом Жаковым на стенке, из этого фойе в абсолютную темноту зала, что эта дама тоже кто-нибудь из бывших, из блистательных звезд этого ушедшего золотого, лепного, тучного уклада. Я, конечно, помню, с чего для меня началась «Десятая муза», с документального фильма «Советские китобои». И это начальное видение искусства двигописи, как некогда называли кино, этот заполонивший весь окоем кит, так что и сам я был как бы библейский Иона в животе Левиафана, все это я вспомнил спустя много лет, когда читал «Моби Дика». В Иерусалиме был кинозал со звучным именем «Эдисон», когда-то типовым именем для всех континентов, а ныне повсюду почти исчезнувшим, этакий кит былой эпохи. О нем, об «Эдисоне», писал поэт Довид Кнут. «Кинематографические хари на стенах града и Иерусалима. Я все хотел сходить в «Эдисон», спуститься в детство кино, в волшебную тьму былой эпохи, в детство свое и в детство 20 века, да вот не успел. Эдисон усыхал от убытков, и на днях я увидел на нем объявление, что отныне там будет склад».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мой любимый кинотеатр». Записи разных лет. О лагерном кинотеатре Вячеслав Сысоев. В середине 80-х он отбывал срок в Архангельской области. Умер в 2006 году в Берлине.
Фильмы показывали по воскресеньям в столовой. Занавешивали окна, сдвигали столики, расставляли в несколько рядов скамейки. Зэки ходили в кино довольно охотно. От скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Якулевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу. Чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас». Вот, собственно, все, что я помню о фильмах в зоне.
Птицы в стаи собираются, ждет их за моря. Дорога дальняя, яркой, веселой, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
еще одно воспоминание французского писателя, уроженца Алжира Луи Мартинеса.
В моем алжирском детстве кинотеатры делились у меня на два сорта. Были невзрачные, обшарпанные, куда ходил портовый люд, прислуги, арабские грузчики и школьники, решившие прогулять уроки музыки или пения. После украдкой похищенных у школьного времени восторгов я скрывал как мог от мамы и старшей сестры крапивный ожог от клопов на голых икрах. Таким кинотеатрам обычно давали итальянские названия. Не то Риальто, не то Тиволи, не то Лидо. Но были кинотеатры вполне официальные, семейные, буржуазные, что ли, куда дети обычно ходили по четвергам. С благословением матерей, которые радовались двухчасовой передышке. Четверг сиял кинематографическим солнцем. В самой середине города, а может быть и всего мира, стоял кинотеатр «Империя». Там стояли запахи от химчистки и жженого кофе. Ты поднимался по огромной лестнице, у всех лица были заспанные, мертвенно-белые. На экране этой самой заветной «Империи» я еще застал немого Бен-Гура, а потом того же, уже озвученного Бен-Гура, и потом вполне звучных Робина Гуда, Богарта и Купера и так далее. Я видел кактусовые пустыни, римские картонные форумы и поцелуи усатых молодцов и красоток с жирными ресницами. А в войну в Алжире, как и во Франции, исчезли американские картины. И появилось французское сдержанное или сказочное кино времен оккупации. И стали мелькать еще молодые личики Монтана и Филиппа. Кинотеатр «Империя» в условиях Алжирской войны оказался не в меру удобным для террористов и контртеррористов. Туда ходить стало опасно, ведь легко было убийцам удрать из этого проходного лабиринта с колоннадой. Кинотеатр пришлось закрыть за несколько недель до пожара, который пожрал дотла всю империю, вплоть до мраморных плит.
Лет 40 назад в Киеве я написал стихи о кинотеатре. Это было стихотворение, воспоминание об отрочестве в Черновцах. Я пошутил. Представь себе, сказал, стриптиз на сцене. Ярусы, партер, мужчинами забиты. Я сижу в ряду последнем. Рядом кинолента, затертая, обглоданная. Пусть Кристиана Жака, пусть Де Сики, я с ней целуюсь. Разве я могу любить других? Оркестр, мороженое, человек-гора, аккордеонный приоткроет ящик. Оттуда скок пружинкою горбун, и по рядам фойе под женский виск, переходящий в шепот. Пинхус Берг, какой теперь иерусалимский мальчик от вас не оторвет своих маслин. Зима и кафель. Приоткрутишь кран, по раковине цокают сосульки, в затылок смотрит Герда, за тобой на лыжах смерть в халате Белофина, размахивая палками, бежит. Нас распустили. Будь благословен, проклятый вирус гриппа. Ты свободен. Есть где-то город, есть отшиб. На нем не празднуют законов карантина. Есть девочка и мальчик. В темноте рукой, как бантиком, отмечено колено. Любил ли я ее? О, если б знал тогда, что можно с женщиной делать, я б застрелился пулей в висок. Аплодисментов стайка, каждый жест фальшив, от атропина зрачки расширены. Она поет «Arrivederci, Ro», мой старший брат ее уводит. Теперь такие фильмы не идут. Вы слушали передачу «Мой любимый кинотеатр». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a bright.